Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня наша «Своя правда» пройдет в формате круглого стола. Попытаемся предположить, что ожидает нас, нашу экономику на фоне разговоров о возможных санкциях, которые могут ввести Соединенные Штаты Америки. На этом фоне я обращаю внимание на рынках турбулентность, рубль падает, потом растет, потом опять падает, развивающиеся рынки тоже падают, все это накладывается одно на другое, и такая пессимистическая картинка вырисовывается, так это или нет, об этом сегодня и поговорим. С нами Агван Микаэлян, экономист. Здравствуйте, Агван Сережаевич.
Здравствуйте.
С нами Василий Олейник, финансовый эксперт группы компании «Финам». Здравствуйте, Василий Александрович.
День добрый.
И с нами Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день.
Ну и начнем, ну, по сути, с заявления позиции. Ждать ли нам плохого или, в принципе, вот так, рабочая атмосфера? Начнем с Агвана Микаэляна. Агван Сережаевич, пожалуйста.
Ну, я традиционно оптимист, поэтому начну с оптимизма. Мне кажется, в ближайшее время не будет участвовать в валютных торгах крупнейший игрок.
ЦБ?
Да. Поэтому
он честно предупредил, до сентября, до конца сентября не будет.
Ну, вот посмотрим, его честность как-то вызывает большие сомнения. Вот, но участвовать пока не участвует, поэтому я думаю, что сейчас временно стабилизируется. Какие-то колебания наверняка будут, так сказать, да, потому что очень сильный эмоциональный и информационная накачка очень сильная. Вот. Но не думаю, что к концу года мы увидим какие-то, так сказать, сверхъестественные значения. Скорее всего, это будет, ну, где-то сегодняшнее значение, там, плюс-минус рубль 2.
Ну, то есть вы говорите только о курсе рубля в этом смысле?
Во всех остальных смыслах я, честно говоря, вижу бурю в стакане. За 6 месяцев у нас профицит бюджета составляет 500 000 000 000 рублей. Мы для какого-то безумия подняли НДС, который приведет за год в бюджет ровно столько же, сколько у нас, нет, половина того, что профицита, который по этому году планируется. Поэтому я не очень понимаю, что сказать, что мы нервничаем.
Поговорим об этом. С нами Агван Микаэлян, экономист. Это было его суждение. Сейчас Василий Олейник, финансовый эксперт группы компании «Финам». Василий Александрович.
Ну, знаете, во-первых, все, что, конечно, сейчас происходит, особенно на валютном рынке, но это не только фактор, там, связанный с санкционной политикой США, там, который нам любят преподносить, там, да, санкции нам вводят уже как с 2014 года, нас давят как катком, да, и тем не менее мы за эти последние 4 года видели курс рубля 80, потом, как он укреплялся в 2015 году до 50, потом опять взлет на 70-75-80, потом опять опускался до 60, да, санкции давят, 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 поэтому не надо вот придумывать излишне, там, да, некоторые вещи, надуманные. Там санкции, конечно, есть, но если они не коснутся там тотального запрета там наших банков и не отрежут их от корсчетов и от свифта и не запретят покупку долга, все эти санкции роли для российской экономики особо там не играют. Это второстепенность. Он для курса рубля, в частности, для экономики играют, конечно же, но для курса рубля не особо там, да. Вот мы сейчас чуть-чуть я выскажу мнение, а потом более подробно разберем, потому что
хорошо, но просто намеки-то на санкции в отношении госдолга тоже есть.
Есть, да, и к сожалению, да, я больше чем уверен, что запрет на покупку нового выпуска долга, конечно, будет введен. Вот банки, конечно, они не тронут, потому что это будет прецедент, да, и они сами себе просто, сука, отрежут, на котором сидят, потому что если так вы поступили с одной страной, да, где гарантия, вы не поступите с другой страной. Поэтому такого прецедента они не пойдут, и плюс это удар будет по бизнесу многих компаний, с которыми работают наши банки за рубежом. Вот. Ну, давайте так, вот касаемо рубля. Озвучу свой взгляд. Я думаю, что вот волна падения, конечно, сейчас прекратится временно, да, неделю, две, три, может быть, стабилизация. стабилизация будет. Конечно, все будет зависеть от того, выйдет ли Минфин заново с размещением УФЗ или нет. Потому что пока он отсутствует на рынке с размещением спроса, на рубли вообще нету. Выйдет заново, будет размещать, будут проходить аукционы, будем видеть укрепление рубля. Все просто там, да, это единственный фактор, от которого зависит динамика рубля. Ни от нефти, ни от геополитики. Есть спрос на российские облигации, есть размещение, будет укрепляться рубль, и все. Поэтому, но... Ввиду того, что в мире происходит сжатие валютной ликвидности, там, да, и мы видим бегство капитала со всех развивающихся рынков, рубль в этом году смотрится еще лучше и стабильнее, чем все валюты развивающихся стран, которые упали уже на 30-40%. Поэтому ситуация еще месяц-два будет продолжаться. Я думаю, всплеск падения рубля мы еще один увидим. Где-то 70-72, 73, может быть, по доллару увидим. И там я вот лично окончательно буду продавать свою валюту, потому что с прицелом на следующий год у меня взгляд довольно-таки оптимистичный. Я жду доллар по 60.
Запомните этот твит. Это был Василий Олейник, финансовый эксперт группы компании «Финам». Ну и сейчас слово Алексею Мамонтову, президенту Московской международной валютной ассоциации. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день еще раз.
Пожалуйста, ваше суждение.
Я даже не знаю, на чем конкретно остановиться, там, потому как вопрос о текущей ситуации или о прогнозах все-таки.
Смотрите, мы о текущей говорим, о прогнозах, потому что в прогнозах нам так далеко заглядывать не приходится, потому что санкции вот-вот в ноябре ожидаются.
Ну, что касается текущей ситуации, я бы несколько сместил здесь акценты. Я, во-первых, не вижу здесь зловредной роли регулятора, я имею в виду Центрального банка. Почему-то все, много очень звучит мнение, суждение о том, что вот нынешние флюктуации, нынешняя турбулентность курсовая, она обязана якобы покупкам валюты, Минфином, значит, и, соответственно, повышенным спросом. И я считаю, что это неверное суждение. Во-первых, Минфин регулярно выходит с покупками. Во-вторых, это плановые покупки, ожидаемые и отыгранные уже давным-давно теми спекулянтами, которые работают на какие-то краткосрочные такие колебания. Нет, здесь гораздо серьезнее ситуация. Здесь ситуация связана с выходом не резидентов и даже резидентов из рублевых активов а в валютные активы. Это означает, что они сбрасывают ценные бумаги, и не только суверенный долг.
И пытаются скрыться где-то в тихой гавани.
Ну, тихая гавань это у нас одна, это доллары США и даже, может быть, и евро отчасти. Вот. Но, тем не менее, вот вы посмотрите на картину на фондовом рынке, там, как упали акции госкомпаний. А они сейчас под сильнейшим, мощнейшим прессингом, если не сказать ударом. И удар этот еще не последний. Я думаю, что вдохновленные вот теми результатами, которые они уже видят там, тех, кто принимает решения, я вас уверяю, они не упустят своего. Это только начало. Дальше будет все хуже и хуже. Чем ощутимее они будут видеть результаты свои, тем больше у них появляется соблазнов, стимулов к тому, чтобы не только продолжить, а усилить давление. И это давление, оно... Я вообще очень высоко оцениваю вероятность вот в те сроки, которые вы назвали. Я сейчас пока не буду говорить о курсовых колебаниях.
Да-да-да.
Я хочу сказать о тех самых вот санкциях. Я хочу сказать, что думаю, что я высоко оцениваю вероятность того, что не только будут санкции обведены и распространены на госдолг, на покупку госдолга, на операции с госдолгом, но, знаете, не хотелось бы пугать, особенно...
Нет, давайте, потому что среди нас есть оптимист, Агван Сережаевич, он будет с вами спорить.
Знаете, вот население-то обычно все-таки обращается там к валюте в тех случаях, когда она ему необходима, там, я имею в виду, прежде всего, для каких-то текущих там потребностей, там, выезд за границу, там, какие-то там траты, вот, валютные депозиты уже сейчас стараются не уходить, там, небольшой процент был, там, и так далее, там, ну, и потом... С банками.
Чему вы идете?
Так вот. Дело в том, что если, а этого вероятность, еще раз повторюсь, высока, если там введут ограничения на операции с иностранной валютой для российских банков, более того, может пойти речь даже о заморозке счетов банков. И в этом случае, как будут наши банки исполнять свои обязательства перед российскими клиентами, я, честно говоря, не представляю.
Слушайте, у нас, вы знаете... Это не означает крах всей мировой финансовой системы? Нет. Смысл тогда вообще в долларах что-то держать?
Никакого краха. Есть определенная нормативная основа у Соединенных Штатов. Более того, именно они являются эмитентом не только валюты, они являются эмитентом права сегодня. Они эмитентами являются любых норм, любых правил, которые распространяются на весь мир. Вы вспомните историю нескольких лет давности, когда они ввели так называемый вот этот ФАТКА-акт, который обязывал все кредитные организации, вообще все финансовые структуры по всему миру извещать налоговую систему в Соединенных Штатах о клиентах в этих структурах, имеющими либо гражданство американское, либо имеющие в своих, если это юридические лица, там до 10, по-моему, процентов собственности американцев.
Кто барышню, вернее, кто доллары печатает, тот барышню и обедает. Такая получается.
Не будем, да, поэтому обольщаться.
Хорошо, это Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации. И сейчас резонно вступить в дискуссию с Алексеем Николаевичем, ну, поэтому начнем с вас, Агван Сергеевич. На очереди Василий Александрович, потому что он собирался как раз уходить в рубль в следующем сезоне. Да. Агван Сергеевич.
Ну, как-то очень апокалиптично все звучит.
Но красиво.
Ну, в любом апокалипсисе есть своя красота.
Да, вероятность такого сценария есть. Вопрос, какова она?
Да. Вот. Но... прямо это сняли. Вопрос, как...
Но вы-то вообще говорите о том, что буря в стакане.
Я считаю, что вот такие апокалиптические сценарии, значит, да, там, ну, это равносильно там какой-то такой вот масштабной войне там и так далее. Мне кажется, что это сильно-сильно невероятное событие.
Хорошо, что им мешает сделать так, как описывает Алексей Николаевич?
Ну, во-первых, они несколько очень жестких шагов уже сделали. Заметьте, сказать, первый натиск, да, мы проглотили примерно за год. Примерно за год, да, вот. У нас валюта обесценилась, ну, так, на тот момент почти на 100%, если меня память не изменяет, так сказать, да.
И, ну, 14-й год вы имеете в виду.
Да, 14-й год имею в виду, значит, да, и ощущение было, так сказать, полного апокалипсиса.
Не, ну, тогда в ОФЗ зашли там по 3,5 триллиона, там, да, спекулятивного капитала. Ну, опять же, Минфин затолкал туда столько денег, столько же и вышло, господи, чего. Это нормально, это естественные процессы, не связанные ни с чем там, да, спекулятивный капитал ищет возможности для заработка. В прошлый весь год, извините меня, 180 миллиардов долларов, больше всего из всех развивающих рынков, зашло в Индию. Теперь из Индии начинается масштабный отток капитала. Посмотрите на индийскую рупию, она рушится сейчас быстрее рубля. Просто спекулятивный капитал зашел, теперь он выходит. То же самое было в 2014 году с российским рублем. Не надо там фантазировать, там, чего-то, махинации. Просто когда приходит лавина денег, там, да, она в какой-то момент может так же выйдет. А эмигрирует она там, где есть доходность и перспективы. Да, были перспективы в 10, 11, 12 годах там в Россию. Были, мы под это вводили евроклир, клирстрим, держали курс рубля, все круто, нерезидентам дали прямой доступ к ОФЗ, и вот 3-4 триллиона зашла лавина, 2 из них потом, ну, 1,5 из них вышло, вот и получили.
Да, продолжите, Агван Сергеевич, потому что вы не закончили мысль, а что же мешает Соединенным Штатам поступить с нами так, как описывает Алексей Мамонтов?
Значит, укорочу сразу, значит, да, вот все длинные рассуждения, сказать, ну, прежде всего, так сказать, такая вот прямая конфронтация, которая может вылезти в другие формы конфронтации с Россией. Все-таки одно дело, когда вот вы считаете, что, наверное, не может быть никаких военных конфликтов, не может быть чего-то еще, я считаю, может.
Я считаю, что в этот момент Агван Микаэлян смотрит в сторону Алексея Мамонтова и разговаривает как будто бы с ним.
Я думаю, что, сказать, там мир достаточно рационально устроен, так сказать, мы, пусть и небольшой, но замечательный рынок, так сказать, на нас неплохо зарабатывают, и чего, так сказать, так себя вести. Да, я согласен с одним из ваших утверждений, что Штаты являются эмитентами права, значит, да, во всяком случае, они такие себе считают, и основное противоречие, основной конфликт как раз... Мне кажется, что мы сопротивляемся против этого тезиса.
А да? С 2007 года сопротивляемся.
Ну, как бы да. И это сопротивление продолжается. Ну, на самом деле, были гораздо худшие времена, и никаких таких вопросов не было. Мне кажется, надо быть немножко спокойнее, вот и все.
Агван Микаэлян, Василий Александрович, есть что добавить?
Я, да, вот отчасти я согласен. Мы можем пойти по худшему сценарию, да, все-таки есть примеры в истории, там, да, Венесуэла, Иран, там, да, вплоть до эмбарго. Ну, эмбарго на Россию наложить невозможно, потому что от наших ресурсов зависит вся Европа, там, да, мы это прекрасно понимаем. Эмбарго здесь речь не идет, и по иранскому сценарию у нас не повезло. введут. Но, тем не менее, давайте так, вот запрет на госдолга, наверное, все-таки введут, да, это логично было бы сделать, и я думаю, раз это логично, они и сделают. Это хороший козырь в рукаве, да, мы с чего начали все санкции? Отрезали компании от финансирования западных денег, потом банки отрезали, потом запретили не то что кредитоваться, а потом запретили вкладывать в инфраструктурные проекты наших компаний зарубежные деньги зарубежным компаниям, да, то есть отрезали наши все компании, банки от западных дешевых денег.
Да.
Соответственно, все выстроились куда? Государству. Это единственный сейчас, кто может занимать деньги. А все теперь в очередь к нему стоят. Соответственно, Минфин раньше размещал там, да, по 250 миллиардов ФЗ, по полтриллиона в год, потом начал по триллиону в год, теперь у них аппетиты там и выше триллиона занимать, да, а все в очередь к нему. Единственный, кто сейчас в России может занимать и всех финансировать, это само государство через привлечение денег через ФЗ. Поэтому логично бы теперь что нам нанести удар? Отрезать, соответственно, возможность самому государству занимать, чтобы кредитовать все эти проекты. Поэтому это, скорее всего, будет сделано там, да. Еще один удар можно нанести, и я боюсь, что рано или поздно могут нанести, по нефтегазовой отрасли, потому что все обслуживание, все нефтесервисные компании, которые обслуживают нашу весь нефтегазовую отрасль, мы мировая держава, да, мы почти первое место в мире по добыче нефти там, да, но нефтегазовое, нефтесервисное все обслуживание, да, мы знаем, мы Шлинбирже, господи. Все зарубежные...
Все 95% да. этих компаний — это наши специалисты, если, русские.
Если ребята, специалисты, это... да, технологии.
Технологии. Слушайте, технологии, они уже де-факто здесь. О чем вы говорите?
Не.
Технологии уже здесь. Все уже сделано. Специалисты местные. Это вот так кажется, что вот там
так, прямо... Так, прекратите вот нас успокаивать. Дадим слово Алексею Мамонтову. Алексей Николаевич, как парируете? Да.
Что касается... Я просто попутно... Значит, что касается 2014 года и девальвации той, которая тогда произошла, она, вы почему-то об этом забываете, напомните о том, что тогда цены на нефть упали чуть ли не вдвое. Да. Более того, тогда звучали такие, как вы говорите, апокалиптические прогнозы, что она улетит там ниже $20. И даже не просто прогнозы, а уже значит, стрессовые тест-сценарии.
Можно я вам правду
Нет,
расскажу?
Нет, подождите, я люблю говорить, да. высказываться, а потом, пожалуйста, оппонировать. Значит, тогда значит, обязал регулятор, и в том числе и банки, и крупные компании выстроили стрессовые тест-прогнозы, что будет, если так, и готовы ли к такому сценарию.
Да.
Апокалиптическому. Кстати, и этот мы тоже не можем исключать сценарий падения цен на нефть. Между прочим, это то, что случилось в 2014 году, оно произошло как бы внезапно. Кстати говоря, ни один за несколько месяцев до этого обвала цен на нефть и рубля, ни один из экспертов-аналитиков за несколько месяцев таких прогнозов не выстраивал. Это еще говорит о качестве наших, так сказать, нашей аналитики. Вот это тогда, в 2014 году, не было и речи, в конце 2014 года не было еще и речи о каких-то секторальных санкциях, которые поразят не конкретных физических лиц, а целые отрасли. Сейчас мы только в начале секторальных атак. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим очень тяжелые для себя сценарии. Я уже начал об этом говорить, еще раз хочу сказать. Во-первых, нас точно обвинят, опять обвинят в фальсификации или вмешательстве в выборы. Это уже точно.
Уже обвиняют.
Это абсолютно, неважно даже, кто победит и как победит.
Обвиняют в том, уверяю, что мы в 2018-м уже тоже
это,
вмешиваемся.
Значит, да. Это будет новым поводом, предлогом к тому, чтобы расширить, усилить давление. Я уже начал об этом говорить, вот еще назову вещи. Мы уже сейчас имеем в виду сжатие контрагентов или провайдеров наличной валюты на наш рынок. У нас население традиционно, я уже говорил, традиционно, в общем, как бы вообще запасается долларами, как правило, не для спекуляции, там, прошли те времена, а все-таки для трат. Ну, кто-то еще и для спекуляции там это делает.
Чуть-чуть.
А тем не менее, вот хочу сказать, если просто взять и ограничить наши банки к вывозу наличной валюты из Соединенных Штатов, то здесь тут же наступит острейший дефицит в обменных пунктах, и курс национальный, курс рубля по отношению к доллару в обменных пунктах рухнет, как и я, кстати говоря, этот сценарий оцениваю очень высоко.
А убежим в евро?
В 50%. Сейчас обскажу про евро. Вы никуда не... Вы от... Еще раз говорю. Соединенные Штаты эмитент воли, права, средств, ресурсов. Если вы находитесь под санкциями Соединенных Штатов, все остальные, даже те, которые прямо не вводят санкции, они вынуждены будут следовать в келеваторе Соединенных Штатов. Так что вы к осени, я вас хочу сказать, предупредить прежде всего, и в том числе население, я оцениваю выше 50% прогноз, когда доллар будет стоить 100 рублей за доллар, на наличном рынке, а евро уйдет уже в зависимости от того, какие будут колебания по отношению к этой паре, в этой паре на глобальном рынке.
Это Алексей.
И еще один момент, еще очень важный.
Очень
момент.
Коротко, потому что дадим возможность.
Мы говорим о наличной валюте, да. А есть еще и понятие валютной сделки. У нас регулятор, ну и в общем-то, так сказать, власти так постарались, что у нас все риски в банковской системе сегодня сконцентрированы буквально на нескольких точках. Они не размазаны, они не распределены, они все сфокусированы в нескольких точках. То есть это означает, что крупнейшими операторами на рынке безналичные тоже операции с иностранной валютой являются у нас НКЦ, это биржевая инфраструктура. То есть у нас 60-70% оборота спот, то есть оборота межбанковского оборота рубль-доллар проходит через НКЦ, через биржевые инфраструктуры и через Сбербанк. Ну, еще плюс несколько там десяток еще банков там в меньшей степени. Достаточно, они практически почти все, либо государственные, либо квазигосударственные, либо дочки нерезидентов. Достаточно ввести ограничения. У нас инфраструктура рухнет. У нас дело даже не в том, что у нас там спрос или предложение. У нас инфраструктура вся рухнет.
А это Алексей Мамонтов?
Можно маленький вопрос сказать? Ну, почему же это не сделали до сих пор? Что им мешало? Что у них мало поводов? Что, мало было этих Скрипалей? Вот это вмешательство в выборы президента? Что им мешало это дело сделать год назад? Все карты... Что, год
коротко,
назад?
Коротко, да. Что
год
мешало?
Назад, что, почему? Что, год назад почему? У них были какие-то более слабые позиции, ровно такие же.
Вы как бы немножко, знаете, вот эту ситуацию упрощаете.
Да.
В политике, в том числе в экономической политике, там, финансовой политике, такие вещи не делаются вот так. Такие вещи могут совершаться в течение какого-то времени достаточно протяженного. В какие-то моменты, так сказать, там, сгущаясь, в какие-то моменты расслабляясь.
Понимаю, то есть время еще тогда не пришло, сейчас как будто бы приходит. Просто дадим возможность уже Василию Олейнику ответить, он давно хотел.
Давайте так вот, я просто хочу через призму ценообразования курса рубля. Просто большинство, не большинство, 99,9% населения, да, немножко не понимает, как устроен вообще рынок, особенно рынок там, где происходит ценообразование непосредственное, да, это биржевые торги, да. Я в этой индустрии 20 лет, я сотрудник этой индустрии, я знаю ее наизусть. Вот простите, 2014 год, декабрь месяц, рухнул рубль до 80. Вы можете придумать санкции, можете придумать что угодно. Это было рукотворное, бестолковое действие главы Центрального банка. А знаете, как механизм происходил? Я-то видел это все своими глазами, я сидел вместе с рисковиками, наблюдая, как все это происходило, и видел все заявки всего межбанка, всех дилеров в этот день. Да? Госпожа Набиуллина у нас с испугу утром, чтобы сдержать курс рубля, ставку поднимает до 7%. Ну, в книжке ведь написано, повышение ставки приводит к укреплению рубля. Она, к сожалению, теоретик, а не практик. Да? И она, кстати, защищала диссертацию по Аргентине, аргентинскому сценарию, и допустила здесь похожее. Так вот, когда отклонение рубля у нас с 55, когда он падал, и утром до открытия торгов ставку повысили до 7, да, рубль начал укрепляться. 5%, 7%, 8%, 10%, 12% укрепления. А потом пошел обратный процесс, потому что никто не понимал, с чего вдруг ЦБ это сделал. И рубль, соответственно, пошел в обраточку на 5, 7, 8, 10. А потом обед. Колебания рубля до обеда составили почти 25-30%. А дальше сработал обычный технический фактор. На фьючерсах и опционах гигантские позиции у всех дилеров. И гарантийное обеспечение биржи. Эту формулу можно посмотреть на сайте биржи. Оно рассчитывается по определенной форме в зависимости от волатильности. И гарантийное обеспечение после дневного клиринга было поднято на 90%.
Василий Александрович, да, вы описываете детали, а здесь Алексей Николаевич говорил уже о масштабе, что вся вот эта ваша инфраструктура, она просто рухнет, как только они введут...
Послушайте, вот мы видели 3-4 обвала рубля больших, их за последние годы, в 2014 и в 2015 годах, и они были все рукотворные, и все носили технический фактор. Если 2014 год я объяснил, что просто лавина маржин-колов просто пошла и спровоцировала технический фактор, это окей. Возьмем 2015 год, да, мало, может быть, в вашей студии об этом вообще не говорили, это были покупки валюты для Игоря Ивановича Сечина, да, мы эту тему, она в СМИ часто всплывала, когда ему экстренно было, кстати, внешние займы.
Все
там,
говорили,
да?
Про это,
конечно. Если он в пятницу приходит и объясняет мне 600 миллиардов, он же просил триллионы из фонда, ему не дали, ну, мы напечатали 400 и 600, ровно по два транша погашения внешнего долга, и покупали эту валюту в понедельник на открытом рынке, в тот день,
понимаете,
опять, кто тогда валил рубль?
Время новостей пришло, это да. Святое время на нашей радиостанции, 17:30,
новости. А вы...
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». Обсуждаем на будущее нашей финансовой системы, экономики, соответственно. Вместе с Агваном Микаэляном, экономистом, вместе с Василием Олейником, финансовым экспертом группы компании «Финам», и вместе с Алексеем Мамонтовым, президентом Московской международной валютной ассоциации. Просто слушателям напомню, на чем мы примерно остановились. Агван Микаэлян предполагает, что, в принципе, ничего страшного не произойдет. Американцы не рискнут ввести какие-то сверхсанкции в отношении России долго, потому что у нас есть и другие способы воздействия, не обязательно контрсанкциями, и они не рискнут просто пойти на этот шаг. Василий Олейник уверен, что главные наши проблемы, с которыми мы столкнулись и еще столкнемся, это мы сами. Сами виноваты в том, что происходило на наших рынках в 2014-2015 году, и поэтому...
И то, что сейчас происходит в последние дни.
Сейчас тоже. Это Василий Олейник. Ну и Алексей Мамонтов предполагает, он здесь самый большой пессимист, что Соединенным Штатам Америки никто не мешает ввести по-настоящему ощутимые санкции в отношении Российской Федерации, которые фактически могут... Ну, если не разрушить окончательно нашу финансовую систему, то серьезно ее повредить. Вот так пока выглядит суждение наших гостей. Я надеюсь, сильно не переврал. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос Василию Олейнику. Вот если рубль относительно стабилен в отношении с другими валютами, там индийской, там все прочее, и даже отказ от доллара в чем-то нам на пользу, то получается, что в новой волне санкций мы даже должны сказать, падала листва и метель мела, где же ты была? Но вопрос-то, скажите, а вот если бы так упал польский злот или чешская крона, то были бы в Чехии поляки так недовольны и отправили они правительство в отставку?
Спасибо, принимается. Василий Александрович.
Ну, еще раз, я согласен отчасти с вами, там, да, я недоволен действиями, там, да, действиями сейчас монетарных наших властей, там, да. Вот я просто, вот смотрите, вот чего нам надо было обсуждать, не все вот эти политики, а санкции, я вот еще раз хочу вам продемонстрировать цифры, да, и чтобы вы просто прекрасно понимали, почему мы сейчас так живем. Друзья, золотовалютные резервы в России 450 миллиардов долларов. По текущему курсу это 30 триллионов. Да, что должны обеспечивать золотовалютные резервы? Они должны обеспечивать выпущенный внутренний оборот рублей. Так давайте посчитаем, сколько у нас теперь рублей обеспечен золотовалютными резервами. Окей. Их легко посчитать наличные в обороте, согласно балансу Центрального банка, 9,8 триллионов, плюс коммерческие банки, 3,8 триллионов, как раз тот самый профицит ликвидности, плюс правительство держит в ЦБ еще около 6,5 триллионов, включая как раз тот самый фонд национального благосостояния. Итого получается 9,8 плюс 3,8 плюс 6,5 – 20 триллионов. А совокупно Центральный банк имитировал рублей всего на 20, имея у себя международных резервов, которые может обеспечивать 30. И они до сих пор зачем-то продолжают все сверхдоходы конвертировать в валюту. Для чего? Эти деньги, которые заработала экономика, вы для чего-то вкладываете в кубышку, хотя для крепости рубля у вас золотовалютных резерв и так предостаточно.
Страшно. А еще добавим
туда. А эти 10 триллионов вы могли пустить в экономику, а не молиться на них, как священная корова.
Ой, к этому еще вернемся. А еще добавим туда 10 лет непрерывное повышение налогового давления. 10 лет. Прямо с 2008 года каждый год, каждый божий год увеличается.
Объясните, для чего? Чего
это делается? Мы что, хотим побить рекорд по международным резервам в мире? У нас и так госдолг КВП самый маленький в мире. Сейчас есть профицит. Там, чего? Я понимаю, корпоративный долг большой, он во всем мире большой. Но госдолг КВП самый маленький в мире, золотовалютный резерв 500 000 000,000.
Предлагаю дать слово Алексею Мамонтову. Алексей Николаевич.
Ну, во-первых, я хотел поправить, я не пессимист, я скорее алармист. Пессимист это тот, который,
как мне бы, нравится, мне
который
нравится.
Обреченно мыслит, как бы, то есть он не видит просвета.
А вы просто разжигаете.
А алармист это тот, который предупреждает. Тот, который говорит о том, что впереди может быть, и что нужно, ну, нужно быть готовым к этому. Вооружиться против этого. Мне кажется, что вот это и есть алармизм. А пессимизм – это несколько такая позиция...
Хорошо.
Пассивизм такой.
Но да, готовность должна иметь какие-то тоже
границы. Теперь, что касается... я, честно сказать, ну, все-таки считаю, что вот в отношении рукотворности там как бы... Да, конечно, там, безусловно, какие-то моменты были рукотворные, но они не были ключевыми. Не были моменты... не имели решающего влияния. Иначе бы мы тогда бы увидели сразу же после, так сказать, вот этих моментов неуправляемости откат наших курсовых соотношений.
Простите, прежним 14-й рубежам. 14-й год, 80,
можно я договорю?
А через 6 месяцев он уже 50.
Подождите, можно я договорю?
Вот он откат. А в 16-м году отката не было на 40%?
Дайте, Василий,
курс возвращается там, Василий, где он должен
вы
быть.
Вы не торопитесь.
Значит, вы сами сейчас противоречите.
Вы не торопитесь оппонировать. Когда человек торопится оппонировать, это означает его неуверенность в его аргументах.
Алексей Николаевич, пожалуйста, завершите
я
мысль.
Хочу просто сказать о том, что, знаете, вот опять возвращаясь к санкциям, там, тем более сейчас и в новостях прозвучало, Иран существует под санкциями, там, ну, последнее время они были ослаблены в связи с достижением определенной договоренности, там, но до этого момента существовал порядка десятка, наверное, 2 лет. Вот я вам скажу, что причем они ужесточались, эти санкции. Причем.
Даже чуть больше.
Причем его прегрешения Ирана были в 100 крат меньше, чем наши прегрешения в сегодняшнем представлении американского избирателя.
Ну, истеблишмент.
Я вас уверяю, вы поезжайте в Киев, и все. И вы увидите, что вся Америка убеждена, что Россия вмешалась в их избирательную систему, в избирательные процессы. И более того, она и будет продолжать вмешиваться. Не недооценивайте этот фактор. Поэтому, еще раз говорю, что там все готово. И мнение общественное, и публицистика, и СМИ, и истеблишмент, как вы сказали, все готовы к тому, чтобы эти санкции не только не ослаблять, а ужесточать на многие годы.
Так, может быть, нам наконец станет от этого хорошо.
Кстати говоря, я почему начал про Иран?
Да.
Иран, тем не менее, существовал и существует. Правда, это существование достаточно на первых порах было убогим. Они потом действительно адаптировались, и более того, сегодня, как вы знаете, Иран, сегодня поставщик, один из мощнейших провайдеров, в том числе инновационных технологий, там, и не только в тех секторах, которые являются угрозой миру и безопасности, там, но и во многих других, в частности, программное обеспечение. Так что и у нас это не означает, что, так сказать, там... Другое дело, что мы, конечно, к этой ситуации подготовились очень плохо. Я вам скажу, почему. Мы к этой ситуации... подошли с очень низкими темпами роста. Мы подошли к этой ситуации с очень высоким огосударствлением экономики. Мы подошли к этой ситуации с очень высокой степенью монополизации всех отраслей и уничтожением конкуренции, убиением самой предпринимательской инициативы.
Вот здесь вы как раз сошлись все.
Вот здесь. Это не рукотворчество, это просто стратегия. Это не то, что там фамилии называются, и на них вешаются там как минимум ярлыки, а как максимум весь груз ответственности за как бы то, что происходило на рынке или в экономике. Нет, это стратегия. И эту стратегию нами была выбрана, на мой взгляд, неправильно, она неверная.
Это Алексей Мамонтов. Василий Александрович, можете парировать сейчас уже, да.
Да нет, но в этом плане то, что действительно монополизация и возвращается, извините меня, САУК 90-х, когда монополизируются все отрасли, а ни одна экономика без конкурентной среды развиваться не может. Здесь я абсолютно согласен. Мы все сферы монополизируем, вообще все. Вот. И, конечно, опять, бестолковые законы Яровой, там, все какие-то шпионы, давайте миллиардные теперь закупки
это
оборудования.
Это тема для отдельной
программы. Ну, вот кто виноват? Вот еще раз говорю, 10 триллионов, дайте
еще второй вопрос.
Зачем они вам лежат?
Знаете,
и слушателю, да, вот если курс рубля валится, вот почему мы не выйдем на улицу или недовольны? Друзья, вот единственное, за что, в принципе, можно согласиться с нашими властями и с Владимиром Владимировичем, да, с его политикой, с политикой, мы живем хреново. Но мы живем посредством, не как весь мир в долг. И они потом будут расхлебываться за свои долги. Как расхлебываться? Вспомните Грецию 2011 год, когда им списывали госдолг, когда они нарастили долг и не смогли его обслуживать. Что было с греками? Пенсию урезали, пенсионный возраст подняли, социалку, соответственно, всю урезали и так далее. Вышли они на улицу? Вышли. Вот чтобы мы не вышли, мы живем в дерьме, но мы живем посредством, а не в долг, как весь мир, потому что за это придется когда-то расплачиваться.
Это Василий Олейник, Агван Микоян хотел добавить. Да, Агван,
что касается тех характеристик экономики, которые дали мои уважаемые коллеги, полностью поддерживаю, сказать, да. Единственное, хочу сказать, что вы считаете, что это какая-то стратегия, а я считаю, что это просто абсолютное отсутствие стратегии. Люди просто живут сиюминутно в своих, как бы сказать, как их воспитали, так сказать, да, как их воспитали, так они, так сказать, мир и видят, так сказать. Вот. Стратегии никакой нету. Никакого стратегии роста тоже нету, да, вот, вот всякие там разговоры про эти прорывы и трали-вали, это вообще какая-то фантасмагория, вы понимаете,
это какой-то чушь. Мы пишем эту стратегию сейчас,
да. Да я вас умоляю, блин, сказать, там сколько же можно писать, 20 лет, знаете, как бы раз 5 лет там стратегии корректируются, сказать, существующие, но хотя бы озвучили бы, что мы хотим. Все, что творим мы своей экономикой, так сказать, да, это мы творим, да, вот это вот никак не связано ни с внешним воздействием, ни с чем-либо, так сказать, и ни с нефтью. Кстати говоря, про нефть. Я тоже с вами не согласен, что не было прогнозов, насколько он может рухнуть. И то, что разговоры про 20 долларов, знаете, все нормальные люди, которые разбираются немножко в ценообразовании нефти, сказать, смеялись над этим вопросом. Понимаете, просто смеялись. Существует, знаете, объективная там себестоимость нефти.
Я помню несколько порогов смеха. Вот ниже 90 не упадет, потому что это нерентабельно, ниже 60 не упадет, потому что это невозможно.
Если вот мой коллега, так сказать, специалист по валюте и по всему, сказать, я все-таки специалист по реальной экономике, сказать, да, потому что я не теоретик, значит, да, именно, сказать, когда экономики живу, сказать, этим занимаюсь, значит, у любого товара есть своя себестоимость, да, можно товар продавать ниже себестоимости, да, можно, на какое-то время, накапливая какие-то, сказать, там, диспропорции, но это вечно сделать нельзя, потому что нужен другой источник, который будет его подпитывать, нет таких источников, поэтому все вернулось на круги своя, сейчас он находится в достаточно комфортном, вот, цифра 75, на мой взгляд, немножко задрано, значит, да, там, но где-то 60-65, это абсолютно равноценная, равновесная ситуация, потому что объективная себестоимость
нефти... Вы о курсе рубля по отношению к доллару.
На сегодня, да, сказать, да, вот... 40 долларов, и поэтому все нормально, значит.
Давайте дальше пойдем, но потом всем хочется поговорить, я понимаю, но вопросов
очень быстро один вопрос, так сказать, да, вот, вот мы говорим, что еще могут быть секторальные санкции, еще круче. А против каких секторов? Дайте вопрос зададим, и сразу станет понятно, сказать, насколько
По нефтегазу будут добивать его.
Ну, каким макаром? Вот давайте, сказать, определимся.
А вот вам сектор, финансовая система. Чем не сектор?
Да, финансы, они действительно законодатели МОД, так сказать, они судьи, они же законодатели, они же судьи, они же все. Вопросов нету, понимаем это дело. А что еще?
Достаточно, нет, мне кажется.
Здесь вот мне понравилось мнение одного политолога, забыл, вот честно, как
Василий
зовут.
Василий Олейник.
Да, но мнение было интересно. Да, действительно, нас могут дожимать, и сейчас вот острая интрига как раз на Ближнем Востоке, да, сейчас давление и на Иран, и на Турцию мы же видим, да, Америка и жмет и того, и того, и того, она всех жмет, всех союзников России. Иран уже сказал, дожмете нас, перекроем Ормузский пролив, увидите нефть по 100. Знаете, вот мнение тоже, если будут давить нас и наш нефтегазовый отрасль там, да, не исключено, что мы с Ираном вместе договоримся, перекроем это к чертям Ормузский пролив, увидит Америка нефть по 120, у нас, да, будет курс рубля плюс-минус такой же, потому что мы в добыче потеряем 3-4 миллиона, компенсируем, соответственно, высокую цену на нефть. Им она не нужна, это разгонит инфляцию, Федрезерв еще сильнее будет повышать ставки, это затормозит мировую экономику, что тоже никому не нужно. А мы скомпенсируем опять дефицит бюджета легко.
И да, мир погрузится в хаос.
Не, ну Трамп дал заднюю, когда узнал, когда он, еще раз, он же им до 6 ноября сказал всем странам, кто работает с Ираном, все, прекрасно. прекратить. Да. Иран сказал, окей, перекроем Ормузский пролив. Ребят, в чем проблема? Тут мы же, имеем на это право.
Тут же выступил Израиль, который пообещал Ирану тоже очередной судный день.
Ну, да, да.
Ну, все к одному.
В общем, каждый друг другу что-то пообещал.
Пока ставки только повышают.
Повышаются, правда.
В конце красивое военное решение, сказать там. Ну, все понимают, что этого не будет.
В этот момент Агван Микаэлян показал ядерный взрыв. Красивое военное решение. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, вот, чтобы быть справедливым, я сейчас и текстовые сообщения тоже по ним пройдусь. Самый простой и самый сложный вопрос. Если мы так зависим от доллара, то как от нее, от этой зависимости избавиться? Это реально, что надо делать, и возможно ли это без Китая, Турции, Ирана, стран БРИКС и ШОС? Это Константин задается вопросом, но я не знаю. Давайте с Алексея Мамонтова начнем.
Ну, хороший вопрос. Действительно, не в самом долларе дело, а в том, что мы исторически, традиционно, вот современная Россия, или там, а до этого даже и Советский Союз, мы, в общем-то, развивались за счет западных технологий. Если мы не получим западные технологии, западное оборудование, то у нас практически целые отрасли будут стагнировать и будут фактически входить в такое в депрессивное состояние. В том числе и те отрасли, которые вообще поддерживают нашу экономику, становым хребтом являются этой экономики там, и экспорта нашего. Поэтому можно отказаться от чего угодно. Но все дело в том, что мы, к сожалению, не сможем...
Не самодостаточны.
Мы не сможем заместить эти технологии и это оборудование. Более того, опять-таки ошибочно думать, что мы найдем это оборудование где-то еще.
На Востоке.
На Востоке, да. Потому что, еще раз хочу сказать, Соединенные Штаты, их влияние на экономики всего остального мира гораздо больше, чем их влияние военное. Вы поймите, сейчас вот вы говорите о войне, в войне, в драке, как мы говорили в детстве, в драке. И мы сильны, и у нас есть, и не только у нас есть ядерное оружие, даже и у тех стран, которых называли сегодня. Но сегодня решают другие факторы, не военные. И они никогда не будут включены военные, а именно экономические. Наша экономика 1.5% от мировой. Наши финансы, наша валютная пара, где рубль присутствует, это меньше 1%. Мы от нас, от того, что мы будем в чем-то участвовать, не будем участвовать, отвернемся от кого-то, перекроем чего-то кому-то, это практически будет никому незаметно. Не обольщайтесь.
Это если мерить как раз вот в тех самых долларах, которые печатают
именно
Соединенные Штаты Америки, простите.
Именно.
Но как измерить энергобезопасность европейского континента? Вот на этот вопрос никто не отвечает. Отключат Facebook, наверное, выживут. А если газ, то уже маловероятно.
К этому и стремятся Соединенные Штаты для того, чтобы заместить нас на энергорынке Европы. Изо всех сил. И, кстати говоря, это тоже не так уж трудно сделать. Там, вы забываете.
А Facebook, кстати, гораздо дороже Газпрома. Гораздо.
Не только Facebook, у нас еще много компаний американских, которые сегодня сильно обгоняют вообще всю нашу капитализацию нашего всего рынка.
Apple стоит 14 Сбербанков сейчас.
Будем мерить в Сбербанк.
Я все-таки...
Агван Михайлян.
Хочу чуток отпарировать, значит, да, вот наша бездарность и ничтожность сильно увеличена, преувеличена, очень сильно, да. Не знаю, надо примеры какие-то приводить или нет.
А вы цифру приведите просто. Сколько наш ВВП составляет от мирового?
Опять мы в долларах будем
просто
мерить.
Скажите.
Да,
просто
да, полтора,
скажите.
И что?
Нет, просто скажите.
Нет, ну и что, полтора, да, вот
согласен. А что значит, ну и что?
Да я вот задаю вопрос, ну и что?
Это значит...
Это говорит о том, что у нас нет технологий, это об этом говорит? Не об этом не говорит.
В области технологий наше присутствие на рынке в пятеро меньше, чем наш ВВП.
Мы в мире никто, это факт. Мы 1%, там полтора мирового ВВП, это факт.
Конечно.
Мы банановая республика.
Конечно.
Если там кто-то чихнет там или в Китае, или в Австралии будет плохо, там или где-то, на нас сразу все сказывается. Мы никто, но мы все-таки крупная, довольно-таки военная держава. И соответственно, денег туда идет.
Мы никто, мы просто крупная.
Подождите,
крупнейшая военная держава.
В плане экономики мы зависим от всех факторов, да, но, соответственно, вся стратегия Путина, как вы видите, на всем внешнем политическом фоне строится от силы там, да. Его давят, его показывают, да не вякай, мы тебя и так задаем, и так. И у них это получается, потому
да,
что
это
мы
получается
никто.
Только потому, что нам
Агван
внушили,
Михайлян,
что мы мелкие и ничтожные, но это не так.
Ну,
коллеги,
нет.
Но это категорически не так. Ну, все-таки, ладно, надо, наверное, примеры привести. Сейчас сланцевая нефть, вот лет, не помню, там, 5 назад, это вообще была самая обсуждаемая тема.
Да.
Слушайте, а технологию-то кто придумал? Американцы, что ли? Нет, у них просто классный рынок, высокая конкуренция. Они эту технологию довели до определенного совершенства. Они довели до определенной себестоимости эту
продукцию. Здесь вот я впервые так... Вот, понимаете, завтра отключат визу и мастер-карт, хана. Завтра отключат от свифта, хана, блин. Нам хану сделать можно элементарно вот так вот, по щелчку пальцу. Вот экономика вляжет.
И...
Просто это, такой прецедент создавать не стоит и не нужно, потому что испугаются те же китайцы, если в России заблокировали корсчета, а простите, а у нас на них 1 триллион 100 миллиардов долларов вообще-то лежит, у России сейчас ничего там не лежит, там мы все выявили.
15 миллиардов
у нас. Ну, 15, хорошо, а у них 1 триллион, подождите. Но если заблокируют Россию, а почему, подождите, если у нас будет разгораться конфликт,
нам с так не заблокируют? С Ираном это сделали, почему Иран не сдох? Вот объясните,
да,
мне.
Только
вот.
Мы не сдохнем. Мы не сдохнем.
И всё? Что? Они прямо жили, так сказать, ниже плинтуса? Нет.
Ну, слушайте, плохо еще... жили, отстали лет на 10 от всего мира.
Да,
может
отстали.
Быть, на 15.
Но
жить можно.
Мы реально, так сказать, представляем себе, что самое главное в жизни иметь очень высокую капитализацию. Слушайте, советское ВВП, которое было, хочу напомнить вам, 18%
лучше от мирового. Лучше в микрофон, да, лучше в микрофон.
От мирового, да? После того, как произошли определенные преобразования... Вся экономика, какая была, такая осталась. И вдруг она, так сказать, из 18 почему-то одним ударом стала 9. А потом потихонечку все померло.
Потом, а потом полтора.
Да. Слушайте, а что изменилось, сказать, там, что физически поменялось что-то? Физически эти процессы куда-то исчезли? Нет. Это просто, понимаете, вот валюта, вы просто очень сильно вовлечены в эти вещи, я понимаю, ну, сказать, да? И вы понимаете, что это абсолютно Америка доминанта вот в этой сфере.
На машинах мы едем, мы импортных, на самолетах летаем, мы импортных, соцсетями пользуемся, импортными, пластиковые карты там, импортные, что у нас своего-то есть? Ну, вот просто, вот все, что нас окружает, ничего.
Своего есть Василий Олейник, Агван Микаэлян, Алексей Мамонтов. И наша аудитория 7373.
Есть корабли, ракетные двигатели, есть черти, чего только нет вообще.
Так вот смотрите. А все, что вы делаете руками, просто ужасно.
Вот смотрите, чем угрожает Россия ответить Америке на контрсанкции? Мы единственное, что можем, перестанем поставлять двигатели РД. Все. Нет, и вы не сможете результать. Это единственное, по сути. А, ну еще виски запретить там и сигареты поставлять сюда.
Нет, еще Титан там и так Боинг. Далее. Ну, это все глупо вообще, на самом деле, да,
глупо.
Я согласен.
Глупо. А это единственное, что мы можем Америке ответить, к сожалению. Ну, не смешно? Смешно.
7373948, телефон прямого эфира. Последний звонок, потому что, учитывая, как долго мы отвечаем на каждый из вопросов, да, просто не успею ответить бы на это. Давайте так. 7373948, да, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, слушаю последние 15 минут вас. Прям горе от ума. Вот, на самом деле, 3 умных человека вроде собрались. Все знают, все цифры выучили. Вопрос не в том, что жить или не жить. Конечно, все живут, и кошки, и собаки тоже живут. Вопрос, как жить? Вот и все. С каким качеством жизни? Вот посмотрите на Кубу. Нас стараются сделать Кубой. Ну, Кубой называют Куба в снегах. Я услышал одного умного человека, говорю, а к чему же как бы, вы идете? Он говорит, ну как, будет Куба в снегах. Примерно будет то же самое. Только Куба вызывает, потому что у нее климатистика свою позволяет. А мы вряд ли выживем при минус 30.
Спасибо, вот. Принимается.
Можно
тут,
первый
тут резонно отвечу? Агван Микаэлян, конечно,
по-моему, первый, да. Оптимист.
Да, отвечу как оптимист. Вы знаете...
Остальным мы просто не успеем дать слово и завершим.
Я очень быстро, 10 секунд.
Я свое ему отдаю.
Нет, Агван Сергеевич. Я хотел бы задать, конечно, встречный вопрос, но он будет, конечно, риторическим, потому что вы, самый уважаемый радиослушатель, не сможете ответить. А сколько стоит, сказать, наша любовь к нашим детям? Черт возьми, это отнять у нас никто не сможет. Неужели все надо мерить, так сказать, айфоном, колбасой, красивыми джинсами, еще чем-то, или классными машинами? Кстати, эти машины мы уже научились делать, их машины, и, в принципе, там, с какими-то нюансами мы большинство из них сможем воспроизвести самостоятельно. И поэтому, слушайте, не надо, сказать, мир мерить красивыми вещами, да? Даже пластиковыми картами, даже бабками нельзя мир мерить, вы понимаете?
Вы так умеете, а объясните это вот тому поколению, которое другого и не знает. Их окружал всю жизнь мир консюмеризма. Они привыкли к утреннему кофе, к походу в фитнес, и иной жизни не представляют. А вы говорите, это не главное, вот мешок картошки.
Я отвечаю конкретному радиослушателю, который задал конкретный вопрос. И посему уровень жизни, сказать, да, это уровень нашего внутреннего душевного комфорта. Знаете, вот если вы эту состояние найдете, все будет хорошо. А если вы будете переживать из-за колбасы и джинсов, и айфонов, ну, значит, будете всю жизнь страдать, сколько бы ни было денег.
Хочется репликой из анекдота ответить.
Алексей Мамонтов.
А вы точно экономист?
Не, самое главное то, что мы...
Готов сдаться, сказать, что нет, если вас это...
Василий Олейник.
Никогда, да, но у нас были вот период буквально до годик, два, три, может быть, шестые, седьмые, восьмые, там хороший взлет, хорошо так, может быть, сверх даже хорошо пожили, а так плюс-минус, да, жили мы не очень-то хорошо относительно развитых стран. Ну, не жили хорошо, и нефиг начинать, как говорится, там, да, нас уже ничем не напугать, и народ этот, к сожалению, вот патриотизм у российского народа, его не занимать, потому что мы слишком хорошо никогда не жили, и нам особо-то и терять нечего. Все привыкаем к постоянному, ну, к тому, что есть, к тому и привыкаем. Вот эта вот сплоченность, она так и в людях останется. Голодными не будем, лишь бы не было войны все-таки. Все остальное второстепенно.
Можно маленькую реплику?
Шутками,
одно предложение буквально. Описали
апокалиптический
сценарий, да, главный колен. Если сравнить нас с ними, да, мы живем хуже, чем они. Но если сравнить нас с нами, да, у нас есть прогресс. Поэтому куда посмотреть, коллеги, это вообще вопрос...
Я вам еще добавлю.
Еще один анекдот.
Апокалипсиса.
Давайте.
Алексей Мамонтов. Коротко. Если вы думаете, что терпение бесконечно, то вы ошибаетесь. У нас, я уже говорил об апокалиптических прогнозах на экономике и финансам. Я хочу сказать, что вот это все, за всем за этим, за всеми этими проблемами, трудностями, падением, у нас возникнут социальные протесты, наконец. И очень активные социальные протесты. У нас та самая, как бы, ну, наша гордость, стабильность, она очень сильно ослабнет после этого. Это просто законы жанра. И не думайте, что вот это вот как бы то, что сейчас вот такая вот терпеливая ситуация такая, она будет продолжаться. Уверяю вас, впереди очень тяжелые времена.
Это был Алексей Мамонтов, Агван Микаэлян, Василий Олейник. Спасибо за участие в нашей веселой сегодняшней апокалиптической дискуссии. Сейчас новости.